петербургском доме была у отца большая библиотека. Постепенно туда переходило кое-что и из Вырского, где стены внутренней галереи, посреди которой поднималась лестница, были уставлены полками с книгами. Добавочные залежи находились в одном из чуланов верхнего палубообразного этажа. Мне было лет 8, когда, роясь там среди живописного обозрения и журналов в мраморных переплетах, гербариев с плоскими фиалками и шелковистыми эдельвейсами, альбомов, из которых со стуком выпадали твердые с золотым обрезом фотографии неизвестных людей в орденах и всяких пыльных разрозненных игр вроде «Хальмы», я нашел чудные книги, приобретенные бабушкой Рукавишниковой в те дни, когда ее детям давали частные уроки зоолог Шимкевич и другие знаменитости. Помню такие курьезы, как исполинские бурые фолианты монументального произведения Альбертуса Себа «Амстердам» около 1750 года. На их желтоватых, грубо шершавых страницах гравированы были и змеи, и раковины, и странно голенастые бабочки, и в стеклянной банке за шею подвешенный зародыш эфиопского младенца женского пола. Часами я разглядывал гидру на таблице С11, ее 7 драконовых голов на 7 длинных шеях, толстое тело с пупырками и витой хвост. Из волшебного чулана я в объятиях нес к себе вниз в угловой кабинетик бесценные томы. Тут были и прелестные изображения суринамских насекомых в труде Марии Сибиллы Мериан 1647-1717 и Эрланген 1777, гениального Эспера и Буа-Дювалевы, Париж 1832 год и позже. Еще сильнее волновали меня работы, относящиеся ко второй половине XIX столетия, книги Ньюмана, Гофмана, замечательные альбомы Николая Михайловича и его сотрудников, посвященные русско-азиатским бабочкам, с несравненно прекрасными иллюстрациями кисти Ковригина, Рыбакова, Ланга и классический труд великого американца Скуддера. «Бутерфлё оф Нью-Энгланд». Уже отроком я зачитывался энтомологическими журналами, особенно английскими, которые тогда были лучшими в мире. То было время, когда систематика подвергалась коренным сдвигам. До того, с середины прошлого столетия, энтомология в Европе приобрела великую простоту и точность, ставшей хорошо поставленным делом, которым заведовали немцы. Верховный жрец, знаменитый Штаудингер, стоял во главе и крупнейшей из фирм, торговавших насекомыми, и в его интересах было не усложнять определение бабочек. Даже и поныне, через полвека после его смерти, среднеевропейской, а также и русской лепидоптерологии, почти не существующей, впрочем, при советах, далеко не удалось сбросить гипнотическое иго его авторитет. Штаудингер был еще жив, когда его школа начала терять свое научное значение в мире. Между тем, как он и его приверженцы консервативно держались видовых и родовых названий, освещенных долголетним употреблением, и классифицировали бабочек лишь по признакам, доступным голому глазу любителя, англо-американские работники вводили номенклатурные перемены, вытекавшие из строгого применения закона приоритета, и перемены таксономические, основанные на кропотливом изучении сложных органов под микроскопом. Немцы силились не замечать новых течений и продолжали снижать энтомологию едва ли не до уровня филателии. Забота штаудингерьянцев о рядовом собирателе, которого не следует заставлять препарировать, до смешного похоже на то, как современные издатели романов пестуют рядового читателя, которого не следует заставлять думать. Обозначилась в ту пору и другая, более общая перемена. Викторианское и штаудингеровское понятие о виде как о продукте эволюции, подаваемом природой коллекционеру на квадратном подносе, то есть как о чем-то замкнутом и сплошном по составу, с какими-нибудь лишь внешними разновидностями, полярными, островными, горными, сменилось новым понятием о многообразном, текучем, тающем по краям виде, органически состоящем из географических рас, подвидов. Иначе говоря, вид включил разновидности. Этими более гибкими приемами классификации лучше выражалась эволюционная сторона дела, и одновременно с этим биологические исследования чешуекрылых были усовершенствованы до неслыханной тонкости и заводили в те тупики природы, где нам мерещится основная тайна ее. В этом смысле загадка мимикрии всегда пленяла меня. И тут английские и русские ученые делят лавры. Я чуть не написал «ларвы» поровну. Как объяснить, что замечательная гусеница буковой ночницы, наделенной во взрослой стадии странными членистыми придатками и другими особенностями, маскирует свою гусеничную сущность тем, что принимается играть двойную роль какого-то длинноногого, корчащегося насекомого и муравья, будто бы поедающего его, комбинация, рассчитанная на отвод птичьего глаза. Как объяснить, что южноамериканская бабочка-притворщица, в точности похожая и внешностью, и окраской на местную синюю осу, подражает ей в том, что ходит по осиному, нервно шевеля сяжками? Таких бытовых актеров среди бабочек немало. А что вы скажете о художественной совести природы, когда, недовольствуясь тем, что из сложенной бабочки каллимы она делает удивительное подобие сухого листа с жилками и стебельком, она, кроме того, на этом осеннем крыле прибавляет сверхштатное воспроизведение тех дырочек, которые проедают именно в таких листьях жучьи личинки.